Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. И мы продолжаем нашу беседу с Сергеем Владимировичем Верейкиным. Это директор по клиентскому опыту коммуникационного агентства Promo Age и руководитель подразделения разработки программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. Сегодня звучит вторая часть нашей с ним беседы. Напомню, первая прозвучала вчера, а все вместе вы сможете послушать или на нашем сайте, или на нашей страничке в соцсети ВКонтакте. Итак, Сергей Владимирович с нами все так же на телефонной связи, и сегодня мы продолжим разговор о главных опасностях, которые подстерегают детей в интернете, и о том, что с этим могут сделать родители. Напомню, что в прошлой программе мы поговорили в общем и целом, какие-то общие рамки обозначили, а сегодня предлагаю более конкретно сосредоточиться на каких-то конкретных подводных камнях, которые можно встретить на просторах интернета. И про соцсети, конечно, тоже сегодня поговорим. Вот, Сергей Владимирович, вам слово, что конкретно может угрожать нашим детям в интернете и в социальных сетях.
Вот давайте возьмем, если мы говорили про конкретику, давайте прям возьмем... Если не заражаете, прям пару проблем. Ни в интернете, ни в интернете. Ну вот первое. Значит, странные люди в сети, которые могут быть маньяками, мошенниками, преступниками, террористами и прочим нехорошим. Да? Но они же могут быть как в сети, так и на улице. Во-первых, мы понимаем. Да? И как вас и меня вот учили в доцифровую эпоху в детстве родители, что не нужно разговаривать с первым встречным. А если разговариваешь, например, он попросил там помочь донести тяжелую сумку, то не нужно с ним заходить в темный подъезд и так далее. Да? Не нужно рассказывать, где ты живешь, не нужно рассказывать, сколько ты, когда родители твои дома и так далее. Значит, и точно так же, как всегда родители учили детей, нужно ребенка учить критическому мышлению, сомнению. То есть надо сказать ему, что большинство контактов и в сети в том числе, и особенно в сети, выглядят дружелюбными, нормальными, вежливыми, да, и все опасные контакты выглядят ровно так. Поэтому здесь мы учим ребенка, значит, если с тобой в сети кто-то разговаривает, кого ты в офлайне не знаешь, а в текущих условиях с развитием искусственного интеллекта мы понимаем, что даже там видеообщение не является гарантией того, что это реальный человек, тот, с которого он себя выдает, потому что можно в режиме живого времени генерировать видеоизображение и в видеочате общаться, да. Значит, учим правильно, что если в офлайне человек, этого человека, собеседника не видел, ребенок не видел, то держим в голове, что он определенную информацию какую-то не сразу надо на него вываливать, да, и не рассказывать про себя. И правило сразу, что если этот вот новый знакомец твой просит что-то не говорить родителям, то это тревожный сигнал. Потому что когда в офлайне тебе одноклассник говорит что-нибудь не говорить родителям, ты хотя бы понимаешь, что это за одноклассник, да, а здесь ты не видишь, что это за... То есть он действительно незнакомец. Незнакомец в сети остается незнакомцем, пока ты его не увидел вживую. Вот я бы ребенку учил про это, об этом. Соответственно, тут же мы говорим, что когда ты, дорогой ребенок, сообщаешь человеку, например, когда родители бывают дома, а когда их нет, то в интернете эта информация, может быть, даже не твой собеседник такой злой, но информация, которую он написал, попадет в чужие руки, и это дает повод мошенникам физически в офлайне вломиться в квартиру, мы даже по цифровой безопасности говорим. Объясняем ребенку, что когда ты сообщаешь даешь информацию, например, про свой компьютер, какая модель, какой у тебя телефон, какими программами ты пользуешься, не дай бог, где ты живешь, то ты тем самым фактически выдаешь ключи от дома. Как мы вот в какой-то прошлый или позапрошлый раз с вами уже обсуждали, что сейчас очень много возможностей взломать сети виртуально, да, и компьютеры взломаться и так далее. То есть мы проводим аналогию с тем, что вот мы ребенку можем прям показать. Вот ты же ключи не будешь всем раздавать на улице, значит, ты эту информацию не раздаешь. Мы объясняем, что если тебя просят прислать фото свое, то надо исходить из того, что ты не знаешь, у кого потом это фото окажется. Готов ли ты, чтобы твоя фотография, пусть даже совершенно невинная, оказалась сразу у миллиона человек? Или ты хотел бы все-таки знать, кому ты передаешь эти фотографии? Вот, да, опять же, мы говорим с детьми об этом. И тем самым мы учимся вместе с ним и его учим контролю за личной информацией. И, соответственно, мы говорим, что если тебя просят, опять же, не говорить родителям, а пришли мне фотку, но маме не говори, пожалуйста. Значит, надо им объяснять, почему это опасно, и просить максимально откровенно быть со своими, опять же, родными, чтобы им сообщить. И тут, опять же, ну, тут скорее дети психологи помогут, наверное, уж я совсем здесь не эксперт, но мы знаем, что его в реальной жизни, скажем так, не виртуальной, есть типичные фразы, которые злодеи всякие используют. И ребенок должен их знать, что если на него давят и говорят, просят никому не говорить, типа там только никому не рассказывай об этом. А если расскажешь, будет хуже. А если ты расскажешь, мне будет плохо, у меня будут проблемы. А вообще, ты знаешь, это все твоя вина, вот ты так-то сделал. Но ты уже взрослый, сам разберешься, сам все понимаешь, не надо никому рассказывать. Да, это все давление. Соответственно, это уже сигнал опасности, к которому ребенку нужно приучить. Вот. Ну и это если говорить о таком общении с людьми. Но есть еще один пласт опасности для ребенка в интернете, который не связан ни с какими злоумышленниками, на самом деле, со злодеями, там, экстремистами и прочим. А это проблема контента. То есть все-таки, чтобы в реальной жизни, в офлайне, ребенок увидел то, к чему его психика не готова, и это все-таки надо постараться. Да? Это нужно зайти в какой-нибудь специальный магазин, где продается какое-нибудь видео, или хотя уже даже видео, сейчас он не увидит, наверное. Журналы он может увидеть какие-нибудь, хотя их правда тоже где увидишь. Даже не знаю, где он может увидеть контент, который его психика травмирует. Дом у кого-нибудь он может увидеть. Все пришли в гости, родители забыли, что они с ребенком, включили взрослое кино. Вот только что, да, вот так он может увидеть. И все-таки в реальной жизни мы контролируем с моральной точки зрения, я надеюсь, все контролируем, то, что наши дети к чему имеют доступ. А в виртуальной среде, во-первых, есть алгоритмы, которые не думают о морали, они думают о том, чтобы подсунуть рекламу, либо соответствующий, как они думают, соответствующий контент, они могут просто даже банально ошибиться, эти алгоритмы, и подсунуть неадекватный контент. Опять же, сейчас не говорю не только про какой-то сексуальный там контент, но жестокий контент, например, да, какой-то страшный контент, который вредит психике. То есть тот, которому психика ребенка просто еще не созрела. Вот. И про это я бы тоже с детьми говорил. И не с точки зрения того, знаешь, тебе еще рано вообще такое, вот вырастешь, как я, и будешь смотреть это все, к чему зачастую такие разговоры сводятся. К сожалению, опять же, здесь надо родителям делать над собой усилия и в режиме диалога объяснять, во-первых, объяснить, ну, прекрасный повод поговорить о человеческой психике, о нейрофизиологии, как устроен человеческий мозг, что он не сразу рождается, потому что здесь нет тогда никакого обидного контекста, что ты просто еще маленький. Мы не про размер говорим, да, про устройство человеческой психики и мозга. Это прекрасный повод с ребенком говорить про науку. А говорим, опять же, как устроены алгоритмы в интернете, что они не всегда правильно нас считывают. Говорим о том, что контент в разном возрасте разным людям вредит или помогает. То есть вот это про контентную политику я бы с ребенком тоже говорил. Но и чисто технически, практически здесь, опять же, есть очень много способов. Любой браузер позволяет настроить контент. Соответственно, нужно, например, не лениться, если вы подарили ребенку компьютер в каком-то возрасте неизбежно, или сделали ему доступ в свой компьютер, да, то нужно сделать ему отдельный аккаунт с отдельными настройками безопасности браузера, с ограничением доступа к каким-нибудь папкам, где у вас что-то такое странное у самого, может быть, лежит в компьютере. И такой контент контролирует, но, опять же, приучать при этом его, что это не цензура страны, да, а это предупреждение об опасностях, которые в интернете есть, чтобы он, если он с чем-то таким столкнулся, он ребенок, в смысле, честно вам рассказывал. Я вот тут зашел на сайт с мультиками и увидел какой-то странный мультик. Прямо вот посмотри, папа, мама, что-то тут какое-то подозрительное все, например. Да, или я увидел странную рекламу, а там кровища, значит, и все остальное. Тоже что-то странное, вот посмотрите. То есть тут главное приучать ребенка от нас не скрывать. От других скрывать надо, а от нас скрывать не надо. Вот, поэтому это такой отдельный блок, касающийся именно контентной составляющей. И еще я хотел бы сказать в продолжении наших предыдущих бесед как раз про искусственный интеллект все-таки, потому что это добавило сейчас последние несколько лет, добавило к проблематике. Смотрите, у нас в каждом устройстве фактически сейчас живет условное живое существо. Мы уже обсуждали, что некорректно называть это интеллектом, но поскольку все называют, ребенок, конечно, тоже думает, что это какой-то как как когда-то в детстве многих были тамагочи.
Это, я так понимаю, вы про различные голосовые помощники говорите, ну типа там Алиса.
Совершенно верно. Папа ездит или мама в машине, у них в навигаторе Алиса говорит, и он с ней разговаривает. Но водители вообще как бы разговаривают со всем вокруг, да, а тут тебе еще отвечают. Просто в смартфоне голосовой помощник. Умные колонки, которые все больше и больше в домах появляются, и которые многие покупают специально для детей. Опять же, честно говоря, подозревая, имею в виду мысль, что на тебе колонку со сказками отстанет меня, что неправильно абсолютно. Но тем самым мы детей приучаем оказываться один на один с этими умными устройствами. А чат-боты, которые, можно сказать, тоже как бы на основе искусственного интеллекта, такой умный ассистент, который все больше проникает в игры и так далее. Да? И об этом тем более надо сейчас с детьми говорить. То есть надо объяснять им, что они все запоминают, что ты говоришь и пишешь. Это не страшно, просто это надо иметь в виду. Представь себе, что ты купил мороженое, да, но, соответственно, о том, что какое ты мороженое любишь, знают все, в том числе люди, которые тебе хотят специально, значит, этим мороженым накормить так, чтобы у тебя живот болел, потому что, значит, они не хотят, чтобы ты вышел гулять. Оболел, с температурой сидел. Вот они тебе будут подсовывать это мороженое. То есть надо объяснять, что это все пишется. Надо объяснять, что это все-таки не друзья. Я вот сейчас проговариваю, понимаю, что взрослым-то, как мы с вами обсуждали, трудно объяснить, что искусственный интеллект — это не человек зачастую. Но ребенку надо тем более стараться объяснить. Это что это не живое существо, что это не по-настоящему умное что-то, да, что они на самом деле не знают, они просто помогают тебе что-то узнать. Но что для тебя хорошо или плохо, они сами по себе не знают, поэтому они могут ошибаться. Поэтому не надо рассказывать искусственному интеллекту, опять же, о режиме распорядки дня, о семье, о деньгах, там, о проблемах своих. Опять же, мы с вами во время одной из прошлых бесед обсуждали, как, можно ли использовать искусственный интеллект как психотерапевта. И я пытался всех убедить, что не нужно. А тут мы ребенка несчастный, который, конечно, если мы не с кем поговорить, он будет выговариваться, обсуждать с этим искусственным интеллектом, рассказывать им о своих проблемах. Опять же, это повод для нас, как для взрослых, осознанно подойти к этой проблеме и вместе с ребенком учиться дозировать информацию, которую мы искусственному интеллекту даем. Да? То есть заодно, может, сами родители запомнить, что умная колонка — это микрофон, что все, что бесплатно в цифровой среде, это про сбор ваших данных. Есть формула, я не помню, упоминал или нет, что если вы не платите за товар, то вы и есть товар. То есть вашими данными тогда и вашей информацией где-то еще там торгуют в рекламных, например, целях. Вот детям надо про это объяснять, что бесплатное на самом деле означает, что взамен за это ты даешь, в обмен за это, да, ты даешь какую-то информацию себе, и ее надо ограничивать. Вот. И нужно приучаться даже в случае с искусственным интеллектом, а это большинство устройств позволяет делать ограничения по контенту, который показывается, ограничения по, например, сайтам, на которые, опять же, через искусственный интеллект можно попасть. Сейчас уже большинство компаний, которые делают этих вот ИИ-помощников, дают возможность создать специальный детский аккаунт с ограничениями. Но, опять же, здесь, видите, мы говорим про диалог с детьми. Вот так если резюмировать, на мой взгляд, это вообще ключевая проблема в обсуждении опасности цифровой среды. Собственно, я с этого и начинал, да, что трудно очень, во-первых, в принципе, приходится с ребенком разговаривать, а во-вторых, трудно рассуждать о том, в чем ты как взрослый сам не очень-то понимаешь. И хочется сказать, дружочек, ты же вот юный цифровой этот, как сейчас называют, господи, прирожденный цифровой или какой-то есть такой термин, то есть с детства живущий в цифровой среде. Ты лучше меня знаешь, иди там сам разберись, совсем справишься. И вот хочется так сказать, а это, конечно, нельзя так говорить, потому что он не справится, мы сами не справляемся. Вот, поэтому это только режим диалога, это настройка на то, чтобы если ты чего-то не знаешь или ты чувствуешь опасность, приходишь к родителям, что не надо бояться, особенно если тебя там в интернете кто-то говорит, что тебя накажут, никому не говори, ты поступил плохо, сейчас мы исправим все это. Это сигнал к тому, что, опять же, нужно сторожиться и еще раз прийти к родителям. Вот. А следующий этап — это мы как родители должны понять, что с этим делать. Вот ребенок к нам пришел и сказал, знаешь, меня вот тот дядя призывает фоточки прислать. Вот мне кажется, не каждый российский родитель знает, что в таком случае делать. Мне кажется, что я буду рад ошибиться, но большинство родителей скажет, знаете, дрянь какая, все, я вот отбираю тебе телефон, компьютер, и не ходи туда больше. То мы понимаем,
ну, как минимум посоветовать ребенку не присылать эти фотографии.
Совершенно верно, не присылать. Ну и потом, если говорить чисто формально, значит, ну, во-первых, нужно изучить, что это такое. У нас, слава тебе, Господи, есть соответствующие органы, которые довольно успешно расследуют такие дела. И опять же, у нас культура кибер такой гигиены пока не развита в стране, но вообще-то есть специальные подразделения в наших удобных спецслужбах. Да, то есть на самом деле есть телефон горячей линии, который позволяет сообщить о каких-то таких вот преступлениях. То есть стоит как бы собрать доказательную базу, что называется, да, доказательство всего. И дальше, если вы понимаете, что это действительно что-то системное, во-первых, с ребенком проговорить теперь, что он не сделал ничего страшного, потому что, повторюсь, хуже будет, если он не станет с нами, перестанет с нами обсуждать и рассказывать нам, да. А во-вторых, просто самим подумать, как сказать ему, что значит, не надо так делать, как на самом деле надо делать, давай, говоря, поправим настройки у тебя в браузере, не потому что я тебе не доверяю, дружочек, а потому что, видишь, лезет всякая шелупонь. Значит, давай вместе настроим так, чтобы этого не было. Вот я тебе покажу, как. Потому что у многих иллюзия, что когда говорят про опасность интернета, вот все почему-то сводят, повторюсь, к одной проблеме. Либо, как мы говорили там, украдут данные карточки. Не знаю, увидят порнографию. Еще что-нибудь случится. А поскольку интернет — это продолжение реального мира, там все опасности, которые здесь есть, они все есть там. И это требует постоянного общения с ребенком.
Ну и давайте про соцсети. Раз уж обещали, пару слов скажем. Вот часть из них позакрывали. Я не знаю, хорошо это или плохо, но вот в такое время выпало нам с вами жить. Итак, какие опасности нас подстерегают там, представляют опасность для наших детей? И вот с первого раза, как мы только дали ребенку доступ, он завел там страничку, зарегистрировался. От чего нам стоит защищать наших детей?
И на самом деле, как мы понимаем, ровно от того же, от чего нам надо защищаться самим. Опять же, как мы с вами неоднократно обсуждали, нам самим-то еще поучиться бы. Я бы ребенку объяснял, что когда он что-то делает в интернете, вот в соцсети, в частности, это сравнимо с тем, что он, то у него есть большой мегафон, и он в этот мегафон всему миру, и плохим людям, и хорошим, рассказывает, вот, что бы он мне сказал, то слышат все. А у меня мама ушла из дома, папа еще на работе, я тут один, и вот у меня гора денег. Да? А у меня лучшие в мире игрушки, значит, я их никому не дам. Попробуйте, отберите. А вот какая у меня красивая квартира, вот фоточки я выложил, а вот мы сейчас находимся, мы в прошлый раз, по-моему, с вами обсуждали, или позапрошлый, про картинки из отпуска, что картинки из отпуска — это тоже повод для мошенников понять, что у вас дома сейчас нет, и ломиться к вам. Значит, вот как мы себя приучаем, так и ребенка надо приучать. И это, я понимаю, что очень сложно, то, о чем я говорю, потому что у нас и у взрослых этой культуры нет, повторюсь. Но ребенку нужно говорить, что все, что ты в сети делаешь, считай, что ты делаешь это на виду у всех. И к этому надо так и относиться, что если у тебя иллюзия, что это какой-то секретный чатик только с одним человеком, то это не так. А на виду у всех, опять же, это у плохих людей и у хороших. И хорошим людям, в общем-то, может быть, и не жалко рассказать об этом, но проще это сделать, когда ты знаешь, что рассказываешь. А плохим людям совсем не нужно рассказывать. Вот. Поэтому в соцсетях это я бы учил ребенка вместе создать профиль, вместе определить минимальную информацию, которую мы там публикуем, и, собственно, прийти к ним, с ним к согласию, почему этой минимальной информации больше не нужно, чтобы, опять же, он понимал логику и причины. А чтобы он следовал всем тем, которые мы сейчас проговорили, своим правилам коммуникации цифровой. То есть если к тебе приходит человек, которого ты физически не знаешь, то относись к нему вежливо, но не так, как к живому человеку, которого ты знаешь. А если тебе написал человек, который представляется твоим дядей Гошей, из Перми, которого ты видел год назад, и он решил тебе написать, то, конечно, с дядей Гошей в чатике можно поздороваться, а дальше нужно прийти к родителям и сказать, а вот мне тут дядя Гоша написал. И дальше дело родителей связаться иным способом с этим дядей Гошей и уточнить, он ли это. И чего это он пишет их ребенку вдруг. И если это вдруг действительно любвеобильный дядя, который просто вспомнил о племяннике, замечательно. А если окажется, что он не настоящий, значит, опять же, мы с ребенком обсуждаем, как себя вести и не вести. Вот, поэтому на соцсети распространяется, в общем, все тоже. Просто это, повторюсь, очень сложно, потому что это та ситуация, в которой родители не могут сказать, что «ну мы-то знаем, а ты вот что ж ты, малец-то, такую элементарную вещь не знаешь». Потому что ему стоит открыть ленту новостей, и он увидит тысячи примеров, как взрослые совершают совершенно дурацкие поступки, ошибки, да, и здесь очень легко ребенку так в голове усложить ощущение, что вообще никаких авторитетов нет, взрослые сами ничего не понимают. Поэтому тем более важен, опять же, с ним диалог. То есть надо же говорить, да, действительно, каждый день появляются какие-то новые инструменты, и они, опять же, дают нам как добро, так и зло. Давай вместе их изучать. А вот я знаю такие случаи, значит, я знаю такие правила. Это приведет к тому-то и тому-то. И я знаю много примеров, кстати, когда детей вырастили так, что они не стесняются показывать своим родителям соцсети. На мой взгляд, это прекрасный, прекрасный такой случай, когда родители в друзьях у своих детей, дети в друзьях у своих родителей, в том же ВКонтакте, и никто никого не стыдится. И, в общем, я к тому, что это вполне реальная схема, которая призывает всех и которая прийти. Конечно, будет какая-то зона, в которой мы не будем знать на самом деле, что там мы делаем, как дети не знают многого, что мы делаем в цифровой среде. Так, наверное, и должно быть. Да, но мы же говорим о подготовке к этому. Поэтому здесь должно быть, вот опять же, выстроено такое взаимное доверие, с одной стороны, понимание и знание опасностей внешних, и, может, статься, и дети нам помогут самим научиться тоже быть более осознанными, менее доверчивыми, с одной стороны, честными, с другой стороны, и самим не врать. Поэтому это прекрасная ситуация, ну, в общем, для такого взаимоотношения, выстроения взаимоотношений с ребенком.
Ну и последний вопрос. Вот мы вчера и сегодня разговаривали в основном про безопасность детей в интернете. Но по итогу, как мне кажется, да, оказалось, что такое вот разделение на детей и взрослых, оно не совсем правильное. Потому что, да, интернет появился, он появился уже давно, но новые угрозы приходят, технологии развиваются, вместе с ним приходят новые угрозы, и мы тоже можем на них попасть и стать также жертвами мошенников и разных преступников. И получается, что нам тоже надо учиться вместе с нашими детьми избегать этих опасностей, то есть учиться самим и одновременно учить этому наших детей. Как, по вашему мнению, на сегодняшний день интернет, в широком смысле этого слова, это либо минное поле, на котором можно подорваться в любой момент, либо красивый незнакомый город, в котором можно погулять по красивым улочкам?
Совершенно верно, потому что, собственно, цифровая среда, она как увеличительное стекло, да, она увеличивает и прелести все нашей реальной жизни и ужасы всей нашей реальной жизни. Как мы, вот вы прекрасно аналогию провели с незнакомым городом. Мы же, когда приезжаем в незнакомый город в отпуск, я надеюсь, так все делают, они хотя бы изучают, в какой город они приехали. В особенности, это, например, другой регион или другая страна, да, со своими обычаями, со своими туристическими местами, опасностями, с другой стороны. Но мы же, наверное, как-то гуглим и смотрим, что там произошло. И о чем можно говорить, о чем нельзя в стране, как можно общаться, как нельзя, куда можно ходить, куда нельзя ходить. Вот интернет — это как такой в миллион раз увеличенный вот этот незнакомый город, в котором куча всего прекрасного и куча всего ужасного. Поэтому, а тут мы еще и ребенка с собой туда берем. Мы же ребенка в незнакомом городе в отпуске не отпускаем одного. Даже, честно говоря, подростка, я так предполагаю, ну, надеюсь, опять же, что никто из наших слушателей не отпускает просто так. Поэтому, да, это труд совместный. И да, мы тоже во многом как дети, потому что, как часто в этой жизни, все плохое имеет свойство быстро адаптироваться к новым условиям. Только им закрыли здесь, да, возможность гадость сделать этим нехорошим людям. Они в другом формате это сделали. Вот мы с вами обсуждали про новые виды мошенничества всякие. Поэтому вместе учимся.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я благодарю Сергея Владимировича Верейкина, директора по клиентскому опыту коммуникационного агентства PromoAge и руководителя подразделения разработки программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. Именно он сегодня был у нас в гостях на телефонной связи со студией. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!